В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Жизнь и судьба» Малого драматического театра, лауреат премии «Золотая маска» и закрытая выставка петербургских шалунишек. В Москве завершился фестиваль «Золотая маска». На торжественной церемонии, которая прошла 15 апреля в театре имени Станиславского и Немировича Данченко, огласили вердикт жюри. Лучшим спектаклем большой сцены названа «Жизнь и судьба» Малого драматического театра Театра Европы в режиссуре Льва Додина. То, что жюри примет именно такое решение, было ясно с самого начала. Во-первых, конкуренция на большой сцене, в отличие от соревнования на малой, не была особенно жесткой. Во-вторых, Лев Додин – это священная корова русского театра. И даже театральные критики не смеют разговаривать о его спектаклях в том тоне, в каком позволяют это себе во всех прочих случаях. В-третьих, в прошлом году жюри обошло наградами короля Лира Малого драматического театра, что было воспринято профессионалами неоднозначно. Одни хвалили судей за смелость и принципиальность, большинство обвиняло их во всех смертных грехах. А теперь добавим, что спектакль «Жизнь и судьба» поставлен по роману Василия Гроссмана. Он был написан в конце 50-х годов, в 1980-м издан на Западе и только в конце 80-х опубликован в Советском Союзе. Почти все рецензенты на этот раз дружно заявили, что «Жизнь и судьба» не просто спектакль, но великий поступок, если не подвиг, великого режиссера. С этим согласиться сложно. Почему-то никто не произнес этих слов, когда много лет назад шарашку Солженицына поставил в театре на Таганке Юрий Петрович Любимов. Почему-то никто не повторил их, когда «Крутой маршрут» Евгений Гинзбург был выпущен в театре «Современник» Галиной Волчек. Или тогда, когда в театре «Эрмитаж» Александра Ислентьева сыграла Анну Семеновну Штрум в спектакле по тому же роману Гроссмана. Название и фамилии можно множить. Что же такого необыкновенного в том, что роман Василия Гроссмана переложен на театральный язык в 2007 году, если в то же самое время сериал по Варламу Шаламову выпустило центральное телевидение? Стоит ли считать чем-то невероятным работу по инсценировке огромной многостраничной прозы Гроссмана? Вряд ли. В репертуаре Малого драматического театра спектакль по роману Федора Абрамова «Братья и сестры», а также «Бесы» Достоевского, да и другие театры России очень часто обращаются к крупноформатной прозе. То есть ничего особенного. Рецензенты сочли заслугой Додина то, что он поставил знак равенства между Сталином и Гитлером, сталинизмом и фашизмом, но и в этом нет ничего нового. Вой Габоев ГБ в саксофонах гестапо и все тот же калибр тех же нот на листах – это линия жизни, цепь скорбных этапов на незримых и призрачных, жутких фронтах. Александр Башлачев написал эти строки в 1984 году. Тогда же он эту песню исполнял публично. Вы думаете, я собираюсь ругать спектакль? Нет, ошибаетесь. Просто не считаю, что открытое публицистическое высказывание «нехорошо быть фашистом, сталинистом и антисемитом» может сделать честь такому режиссеру, как Лев Додин. Мне кажется, что в его работе есть вещи куда более существенные, те, что выводят повествование за пределы политики и даже того времени, которое описано Гроссманом. Спектакль начинается игрой в волейбол. Мяч перелетает через сетку, и, как мяч, будут перелетать из одной сцены в другую темы спектакля. Инсценировка сделана просто блистательно. Она, как музыкальное произведение, заявляет, варьирует и развивает переходящие одна в другую темы. Использованы принципы киномонтажа. Не успевает закончиться один эпизод, а на него уже накладывается следующий. Один человек еще договаривает свой текст, как уже вступает другой голос. Действие почти одновременно происходит в городской квартире, куда после эвакуации возвращается семья главного героя, физика-ядерщика Виктора Штрума. В еврейском гетто, отсюда пишет прощальное письмо сыну Анны Семеновны Штрум, в сталинском лагере и в лагере фашистском. Все во всем откликается, все во всем отражается. Волейбольная сетка не веревочная, а металлическая. Она вроде бы отсекает мир людей, оставшихся на воле, от мира заключенных. Но, с другой стороны, эта граница проницаема. Иногда параллели проведены очень прямо. Перекличкой строевая песня в сталинском лагере, а через некоторое время то же самое в Освенциме.
Zu der Speise haben wir gleich Schritt. Marsch! Vor Singen!
Leise flehen meine Lieder
durch die Nacht zu dir. In der Stille kein Verlieder, Liebchen kommt zu mir.
Liefen!
Flüstern schlau.
Поют серенаду Шуберта на стихи немецкого поэта Рельштаба и, что важно, в переводе на русский Николая Огарёва. В переводе «Тоска любви» и «Имеющие уши» услышат как отличие от принятого исполнения романса, так и слово «тоска», но в другой сцене, и тогда круг замкнется.
Нам надо написать труд. Труд о лагерной тоске.
Это как же?
Как? Одна тоска давит, вторая наваливается, третья душит, дышать не дает. А есть такая особая. Она не душит, не давит, не наваливается. Она изнутри разрывает человека. Вот как разрывает глубинных чудовищ давление океана.
Русский перевод из немецкого поэта. Немецкий романс и еврейская песня. А идиш, ох, как похож на немецкий язык и в романсе, и в песенке «Ком цу мир». Куда пойдут вместе русские, немцы, евреи? Разговоры в очереди за баландой в Норильлаге зарифмованы с разговорами в очереди столовой Академии наук. Полосатые домашние пижамы, как арестантские робы. Волейбольная сетка, как колючая проволока. Слова, которые произносит Виктор Штрум, эхом отзываются в тексте прощального письма его матери. А в тот момент, когда Оборчук погибнет от рук уголовника, в репродукторе грянет вечная слава героям, павшим за свободу и независимость Родины. В этом спектакле все мечтают о свободе, но все ее лишены. Дело только в степени несвободы. И она, эта степень, величина переменная. Сегодня ты зависишь от начальника отдела кадров, а завтра от начальника НКВД. Сегодня думаешь, дадут ли тебе завершить научные исследования, а завтра дадут ли прожить еще один день. Иными словами, Льва Додина интересует экзистенциальная ситуация, жизнь на границе бытия и небытия. И как у философов-экзистенциалистов, как у драматурга Сартра, проблема выбора. Выбора, который вне зависимости от предлагаемых обстоятельств, от навязанной сверху воли, делает каждый отдельный человек здесь и сейчас. Молоденький комкор Новиков, роль Данилы Козловского, медлит с выполнением приказа о наступлении, потому что не хочет бессмысленной гибели людей. Он заплатит за свое решение по всей строгости закона военного времени. Политический заключенный вступает в открытый конфликт с уголовным паханом, и чем ему это грозит, вряд ли стоит объяснять. Молодая женщина Евгения Шапошникова, ее играет Елизавета Боярская, жертвуя своей любовью и рискуя жизнью, возвращается к нелюбимому, но арестованному мужу, чтобы поддержать его в беде. Молодой мужчина идет в гетто, и то, как идет, уже можно считать подвигом.
Поразил меня один молодой человек, он шел без вещей, подняв голову, держа перед собой раскрытую книгу с надменным и спокойным лицом.
Один из заключенных, меньшевик, рассуждает о том, что не верит в мировое добро, только в человеческую доброту. А что такое добрый поступок? Это поступок по совести. Ее у многих нет вовсе, врожденное отсутствие. Не случайно один и тот же актер Игорь Черневич играет отвратительного зэка Бархатова и функционера от науки Ковченко. Кто-то жертвует совестью из страха за других, так в случае с женой Штрума. Третьи считают, что партийные принципы важнее, и тогда большевик Мостовской, играет Сергей Козырев, предаст салагерника антикоммуниста и отправит его в печи Бухенвальда. Четвертых даже не назовешь бессовестными, они просто трусливы и малодушны, как те коллеги Виктора Штрума, которые научены отмалчиваться, лишь бы беда обошла стороной их самих.
Витя, в общем, было сказано, что твоя работа противоречит ленинским взглядом на природу материи.
Так, что дальше?
Кроме этого, было сказано, что твоя работа при всей своей талантливости противоречит партийным установкам. Витя, наш институт, ты так все обвиняют в том, что мы слишком много внимания уделяем чисто теоретическим вопросам, а уж после твоей работы начальство уверено, что ты всю физику тянешь в болото талмудической абстрактности.
И что, так никто не возразил?
Нет, Витя, никто.
А ты,
Витя?
Витя,
я считал и считаю бессмысленным вступать в спор.
Нет никакого смысла опровергать демагогию.
Да, конечно, ты прав. Да, да. Не до жиру быть бы живым.
Свой выбор сделает к финалу спектакля главный герой повествования Виктор Штрум, отринутый властью, потерявший работу, но до поры, сохранивший честное имя. И вот в доме человека, которого называют совестью науки, раздастся звонок, на проводе Сталин, он разговаривает уважительно, признает заслуги, зовет на службу.
Сталин сказал мне, желаю вам успеха в работе. Я спокоен. Я знаю, там, где выписывают ордера на арест, уже знать все. Я победитель. Я победил. Моя душевная сила, моя башка победила. Почему только сегодняшнее счастье так не похоже на то, которое я испытал? Ну, помнишь, когда не пошел на совет нечестивых, не пошел на это собрание, когда, казалось, мама стояла рядом со мной.
Пирова победа. Размякшему, впавшему в сопливую эйфорию Виктору Штруму несут письмо. Какая малость, надо просто опровергнуть клеветническую информацию о том, что в СССР уничтожены сотни ученых. И он письмо подписывает. Сергей Куршев ведет эту сцену замечательно. Он вообще ведет самую важную, возможно, самую актуальную сегодня тему. Есть люди, которые не боятся кнута и в самых невыносимых обстоятельствах остаются самими собой, то есть людьми. но они могут любить лакомства. Их не напугать наказаниями, но легко купить пряниками. В одних обстоятельствах им достанет сил отказаться от жизни, а в других они не могут отказаться от сытной еды и мягкой перины. Вот такой страшный парадокс.
Странно все-таки устроены некоторые люди. Две соседки при мне стали спорить, кому достанутся стулья, а кому письменный столик. А стали прощаться, обе заплакали.
Ну вот, а когда Виктор Штрум предаст самого себя и память о погибших людях, обитатели гетто погонят в газовые камеры. По команде раздевшись, закрывая голые беззащитные тела духовыми инструментами, они уйдут на смерть, играя реквием по самим себе. Реквиемом звучит все та же шубертовская серенада. Так выйдет, что Виктор Штрум предал еще и собственную мать. Не хочу говорить, что Татьяна Шестакова играет Анну Семеновну Штрум, еврейскую маму и русского доктора. Она говорит ее голосом, произносит слова письма, обращенного к сыну, но стоит на авансцене, невысокая, неяркая, в простом синем костюме с белым воротничком. Маленькая великая женщина обращается к нам. Интонация совершенно не актерская, она изумленная и просветленная. Святая мученица, от лица Шестаковой и впрямь льется свет.
Оказывается, нигде нет столько надежды, как в гетто. Мир полон событий. И все эти события, их смысл и причина всегда одни. Спасение всех нас, евреев, такое богатство надежды. И источник всех этих надежд один. Жизненный инстинкт, без всякой логики, сопротивляющейся страшной необходимости. Погибнуть нам всем без следа.
Анна Семеновна Штрум погибла точно так, как мои прадед и прабабушка. И точно перед таким выбором, перед каким оказался Виктор Штрум, стояла моя бабушка, не физик, а театровед. И на огромном, созванном, чтобы клеймить космополита Юзовского собрания, она одна маленькая, изумительно красивая, мягкая женщина за него заступилась. А потому скажу, в постановке Льва Додина много недостатков, но, как написано было недавно в рецензии на совсем другой, вообще балетный спектакль, неуместно считать пируэты там, где разбиваются сердца. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Скандалы вокруг разных выставок разгораются